Итак, добро пожаловать на доклад, который называется «Переиспользование кода и мобильных компонентов при разработке под две платформы». Меня зовут Дмитрий Сошников. Основное, чем я занимаюсь в Microsoft, это технический евангелист. Я изучаю технологии, рассказываю о них всем людям, чтобы все люди понимали, как можно быть счастливыми с помощью технологии Microsoft. Ну и так вышло, я в предыдущих своих докладах показывал какие-то там фокусы, вот я телефон засовывал в шарик, вот, и поэтому меня просили, меня спрашивали, а будет ли что-нибудь новое сегодня. И поэтому я, прежде чем начать доклад, попробую вам показать фокус, но это фокус очень такого нового типа. Он уже включает в себя не один телефон, уже а два телефона. Значит, давайте, чтобы вам было видно. Значит, у меня есть два телефона. Windows Phone. Один телефон синий, он грустный телефон, потому что blue, а второй красный — это веселый телефон. И сейчас мы будем пытаться угадать, где какой телефон. Вот я переверну синий телефон, переверну красный телефон. Пока вроде бы понятно, что это красный. Да, вам видно, да, на экране? Я буду сейчас их слегка перемешивать. И ваша задача будет угадать, где красный телефон. Давайте, как это сделать? Нужна лампочка для голосования, да, с пленарного доклада. Ну давайте, вот кто за то, что вот этот вот телефон вот красный? А кто за то, что второй телефон красный? Черт возьми. Это тяжелый выбор, правда? Но большинство было, по-моему, вот за этот телефон. Да, большинство за этот телефон. Нет, мне не повезло. Свершилось чудо, оба телефона стали синими, да. Такое бывает, особенно когда демонстрация. Вот. Ну что же, случилось чудо. Вы же увидели своими глазами, как телефон поменял цвет. Да, он стал синим. Беда, плохие телефоны. Хорошо, давайте вернемся к этому в конце. Итак, по теме доклада. Есть большая проблема, связанная с тем, что вот, ну, понятно, что есть разные форм-факторы. Да? Там есть Windows Phone, есть Windows 8. И мы поговорим о том, но часто возникает необходимость разрабатывать сразу под две платформы. Да, если мы хотим выпустить проект, который мы хотим, чтобы им как можно больше пользовались, естественно, нам нужно постараться, чтобы обе эти платформы были задействованы. Вот то, что я буду говорить, в некотором смысле, ну, это некое такое обобщение опыта. Есть очень хорошая статья на MSDN, если вам захочется почитать потом поподробнее. Такой вот короткий удобный адрес akms.codereuse. Там написано много-много разных интересных ссылок. В частности, есть вот из последних очень интересный доклад про опыт переноса Nokia Music с телефона на Windows 8. Это такой реальный пример. Вот если будет интересно посмотреть, как то, о чем я буду говорить, применимо очень хорошо на практике для серьезного большого проекта, то добро пожаловать сюда. И есть еще очень хороший курс, он такой американский, англоязычный курс, который на Microsoft Virtual Academy существует, и он состоит там из нескольких уроков, где подробно-подробно тоже рассказывается все то, о чем я буду говорить сегодня очень быстро. Я надеюсь сделать такой обзор для того, чтобы вы понимали, в какую сторону смотреть, как это правильно делать. Ну и вот от российской компании «Смешарики» уже около года этому посту, там тоже рассказываются интересные опыты. Так вот, что же мы видим сейчас в плане технологий? Да? Наши приложения, они, ну, во-первых, то, что мы видим, то, что наши приложения работают везде. Да? Для того, чтобы писать какой-то код, мы должны уметь писать этот код под разные виды устройств, и в том числе под облако. И здесь платформа Microsoft, она в этом смысле замечательная, потому что ну, программист, он может разрабатывать под все эти платформы, примерно используя одни и те же средства разработки, библиотеки, языки и так далее. Не нужно изучать ничего нового. Это особенно актуально, да, если у вас небольшой стартап, там всего 3 человека, и сказать, вот у нас есть выделенные группы серверной разработки, там нельзя. Да, поэтому это очень удобно. И по всем клиентским устройствам у нас они тоже похожи, они используют единый некий графический язык, и телефон Windows Phone и Windows 8 используют к тому же единую платформу разработки. Об этом сегодня много говорилось. И поэтому, если мы, например, посмотрим на эти устройства и зададимся вопросом, а как же нам лучше, на каких языках там и как разрабатывать так, чтобы максимально переиспользовать код, то у нас будет несколько вариантов. Мы, конечно, понимаем, что, например, есть хорошая такая опция, как HTML5 и JavaScript. Есть всякие платформы типа PwnGap, которые позволяют взять HTML5 и JavaScript приложение, обернуть его и опубликовать под сразу разные устройства. Тут еще не Microsoft можно нарисовать. HTML5 — это очень хорошо. Но при этом возникают несколько таких существенных минусов, потому что если мы делаем некое единое HTML5 приложение, то оно имеет некий специфический дизайн. Да? Его дизайнеры как-то нарисовали, и, как правило, этот дизайн не очень напоминает платформу конкретную, под которой приложение делается. Да? Поэтому возникает такое приложение, которое выглядит одинаково на всех платформах, но нигде не выглядит по-настоящему native. Вот. Такие приложения обычно не очень хорошо воспринимаются. Но если речь не идет об играх, то есть очень много успешных примеров, наиболее успешный, наверное, из которых это игрушка под названием Самнямом, как она называется? Cut the Rope, да. Cut the Rope — это игрушка, которая, как бы, когда Windows 8 появилась, версия Cut the Rope вышла там буквально спустя несколько дней, потому что была уже готовая версия HTML5 для интернета, и ее, чтобы перенести, там потребовалось несколько дней всего. Вот, поэтому с играми вопрос особый, у них дизайн как бы свой всегда. Да? В устройствах типа Windows Phone и Windows 8 возникает еще одна опция — это использовать C-Sharp XAML. Да? Благо, вроде бы и там поддерживается комбинация C-Sharp плюс XAML, ну или Visual Basic плюс XAML. И вот об этом мы как раз сегодня поговорим. Да? Про HTML5 я говорить не буду. Мы поговорим о том, как правильно делать приложения с использованием C-Sharp XAML для того, чтобы эти приложения могли работать сразу на двух платформах. Вот. Есть, конечно, несколько способов, как в этом случае поступать. И первое, о чем нужно задуматься, это, ну вот, вы знаете, что есть там конкурирующие платформы, да, которые вот лично я очень не люблю. Они как поступили, да, вот, например, Android. Можно взять одно и то же приложение, оно будет работать и на телефоне, и на планшете. В результате что мы получаем? Мы получаем не очень довольно, вот, пользовательский experience, user experience будет различаться в приложении для Windows Phone и для Windows 8. Телефон, он маленький, он, как правило, его легко прокручивать там вертикально, он не ограничен вниз, и как бы у него более-менее фиксированное разрешение, ну, плюс-минус там небольшой процент. У Windows 8, у планшета, у них как бы у планшетов, у компьютеров у них разные разрешения могут быть, у них может быть портретный ландшафтный режим, и сама философия определенных подходов к дизайну чуть-чуть разные. Но, естественно, есть некие технические различия, что там на Windows Phone там другой класс для страницы. Вот, но значит, некоторые элементы они доступны на обоих платформах, но при этом для Windows Phone 8 обычно как бы для горизонтальная прокрутка используется для разделения на какие-то там секции, да, а вертикальная прокрутка для просмотра содержимого как бы одной секции. Вот такая философия pivot control, которая, в общем-то, прижилась. Для Windows 8 философия чуть-чуть другая, и как бы обычно на домашней странице приложения делаются там различные такие куски, поскольку страница вроде бы может быть не ограничена вправо, то страница разбивается на логические секции, которые мы, соответственно, горизонтально листаем. Есть элемент управления типа grid view, который умеет группировать элементы. Вот. Но, и поэтому получается, что вот если мы на телефоне разбиваем список, значит, по различным категориям с помощью Pivot Control, например, для Windows 8 мы используем для этого Grid View. При этом, конечно, есть общие вещи типа Application Bar там, и так далее. Но вот другой пример там, да, подхода к организации страницы, там, где на телефоне мы используем Pivot Control, там на Windows 8 очень удобно использовать подход типа Semantic Zoom, когда мы можем быстро приближаться и удаляться от различных секций. Ну вот как пример, я, чтобы вам не показывать вживую, небольшое видео покажу. Это мое любимое приложение под названием Cocktail Flow. Почему оно мое любимое? Потому что, не потому что я очень часто коктейли смешиваю, а потому что оно уникальным образом показывает, как сделать дизайн приложения, который находится между вот, как бы предметной областью и философией дизайна Windows 8. Да, вот это не стандартные какие-то вот элементы управления, да, это вроде бы вот, выглядит как журнал, да, который мы листаем. Он очень сильно погружен вот в ту самую предметную область. И при этом как бы он укладывается в философию. Там вот мы видим pivot control типичный, да, контент, который пролистывается вертикально. Пример очень хорошего и продуманного с точки зрения дизайна приложения. И, ну, как бы, если интересно, вы можете его скачать, посмотреть, там, да, демо-версии для обоих платформ, посмотреть, как одна и та же информация по-разному представляется в пользовательском интерфейсе. Поэтому мораль такая, что есть большое количество похожих элементов управления, есть различающиеся элементы управления, есть элементы управления, которые похожи, но по-разному называются в разных неймспейсах, находятся. И то же самое касается API. API значительная часть у Windows 8 и Windows Phone совпадают, но есть и большие отличия. В частности, как бы отличия в том, как используется файловая система, различные сенсоры, которые на телефоне, там набор сенсоров, он заранее известен, на Windows 8 он может быть различный. Поэтому, как бы, ну, вернемся к нашей проблеме. Наша проблема, как сделать так, что если у нас есть какое-то приложение или сервис, мы хотим сделать его на обоих платформах. Можно действовать двумя путями. Если у нас уже есть приложение, мы можем просто взять и попробовать его перенести с одной платформы на другую. Хорошая ли эта идея перенести приложение? Она, конечно, хорошая, потому что она поднимет продажи на второй платформе, но затем поддерживать такое приложение окажется не очень удобно. Поэтому, как бы в идеале, нам хотелось бы говорить не про перенос, а про именно выделение общего кода. Но давайте мы посмотрим пример. Мы начнем с переноса, а потом посмотрим, как выделить общий код. Пример будет простой. У меня есть такое приложение, которое написано в очень таком студенческом стиле, таком совсем простом приложении. Я его сначала запущу. Упс. Секунда. Плохо сделал домашнее задание. Вот. Поэтому собираем приложение заново. И приложение очень простое. Это на знание английского языка. Вот, да, нам нужно там, выбрать правильное решение, правильную картинку. И, соответственно, нам говорят процент правильно угаданных слов. Вот это приложение. Написано оно очень, значит, таким straightforward способом. Есть картинки, которые хранятся вместе с приложением. Есть данные, которые хранятся вместе с приложением. Это XML-файл, в котором все эти картинки описаны. И есть специальные файлы, которые представляют собой модель данных. Модель данных, ну, в принципе, всегда логично, если есть какие-то данные, представить их в виде набора объектов предметной области. Да? Поэтому здесь набор объектов предметной области — это слово, которое сопровождается картинкой. Поэтому есть соответствующий класс слова, который умеет также из XML-файла вынимать вот эти самые сэмплы там, из четырех картинок, да, и просто их возвращает. То есть это некая прослойка между XML-файлом и объектами языка программирования. И, в общем-то, все, наверное. И есть сама страница, которая называется pickchooser.xaml. В ней есть отдельно дизайн, который сделан на языке XAML. И как бы, ну, сделан как-то визуально там, например. И есть файл как бы с логикой PickChooser, в котором прописана логика работы приложения. Она здесь вот прямо так вот в явном виде прописана, когда мы выбираем новое слово, загружается сэмпл, выбирается из них там одно слово, которое показать. Ну и все, формируется строчка, сколько правильных ответов, сколько неправильных. И все это показывается на экране. Используется здесь чуть-чуть подход, который называется data binding, когда мы коллекцию слов просто связываем сразу с этим вот элементом, который показывает эти картинки, да, и они сразу на экране отображаются. Нужно, нет, про это чуть подробнее рассказать, или все знают, что такое data binding? Кому нужно рассказать подробнее чуть-чуть? никому не нужен, это прекрасно. Вот, таким образом приложение работает. Значит, что нам нужно сделать, чтобы сделать из этого приложения приложение на Windows Phone? Ну, для начала мы можем создать проект. Проект для Windows Phone. Как-нибудь его осмысленно назовем. Вот, Windows Phone 8, конечно же. Конечно же, не потому, что так надо делать. Надо выбирать, наверное, ту версию, которая у большинства, конечно, есть. Но в данном случае мне будет проще, конечно, на более новую версию переносить. Вот. Ну и дальше мы начинаем переносить приложение. Берем картинки и переносим из одного проекта в другой. Берем данные и тоже переносим. Берем Data Model и тоже переносим. И вот тут-то начинаются уже некие проблемы. Ну, было бы странно, если бы мы могли просто скопировать файлы, и все бы заработало, да? С моделью данных проблема состоит в чем? Так получилось по историческим причинам, что в Windows 8 и Windows Phone используются разные классы для картинок. Разные namespace, разные классы. Вот. Это, конечно, создает очень много неудобств, потому что, ну вот видите, здесь как бы namespace, который из Windows namespace, его здесь, его в Windows Phone уже нет. Но есть на самом деле причина, почему так получилось. Это не просто такие идиоты работают в Microsoft, которые не подумали, что лучше бы сделать одно пространство имен. Да? Все-таки Windows 8 и Windows Phone — это изначально особенно были чуть-чуть разные платформы. Да? Вот. Они постепенно сближаются, но за счет того, что нужно сохранять еще и обратную совместимость, естественно, так вот просто сразу сделать, чтобы было хорошо, уже нельзя. Поэтому мы удаляем старое пространство имен с помощью Visual Studio, прокликиваем, чтобы было новое пространство имен, и у нас все уже немного лучше. Давайте я сразу изменю namespace. Вот. И здесь для загрузки тоже используются чуть-чуть разные подходы к загрузке этого bitmap имиджа. В Windows Phone указывается просто URI стандартный, и нужно ему указать uri-kind.relative относительно этого проекта. Вот. Но такие вот минимальные косметические изменения. Остальное вроде бы выглядит неплохо. Да, и наконец теперь нужно перенести самый сложный дизайн страницы. Но, к счастью, язык сам один и тот же. Но он, так сказать, в меру один и тот же, потому что разные namespace. И в данном случае мы, ну, мы можем взять эту нашу страничку и значительную часть кода отсюда позаимствовать. Все namespace оставим, а вот сам дизайн страницы, то, что внутри, мы возьмем, скопируем и перенесем в нашу главную страницу. Вот. Но здесь нужно попасть в нужное место. Вот сюда вот. Где grid view. Видите, дизайн он уже, ну, как бы похожий. В grid view только объекта нету, поэтому его нужно заменить на что-нибудь очень похожее, типа listbox, например. Listbox, 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 listbox. Вот. И дальше нужно еще немного сделать такую тупую работу. Все стили, которые присутствуют на Windows Phone, стили они разные, Windows Phone и Windows 8. Поэтому придется делать, как бы, конечно, рестайлинг всего, чтобы выглядело красиво. Вот. И вообще подключать дизайнера, который все сделает правильно. Вот. Ну и поскольку у нас Windows 8 экран горизонтальный, мы его делили на три части и было более-менее красиво, здесь вертикальное пространство нам дорого, поэтому мы вот эти вот колоночки сделаем тоже поменьше в grid view. Вот, так, чтобы все выглядело лучше. И осталось перенести код для самой странички. Код для самой странички, он тоже очень похожий. Я вот возьму весь код странички, начиная с переменных. До конца. И его тоже скопирую. Вот, при этом нужно будет удалить старый конструктор, вставить его сюда тоже куда-нибудь и namespace тоже прописать. Вот. Но мне кажется, что почти все. Можно сделать этот проект запускаемым. И посмотрим, что получилось. Чудо. Наше приложение, перенесенное за 5 минут с Windows 8 на Windows Phone, работает. Увлекательное занятие, не буду тратить время. Вот вроде бы все хорошо. Естественно, на деле все чуть-чуть не так, потому что у нас возникнут другие более глубинные различия. Например, на Windows 8 используется как бы асинхронная модель обращения ко всему. На Windows Phone это не всегда так. На Windows Phone асинхронные вызовы, они прописываются вручную, обычно, да. Понятно, что можно async await сейчас использовать уже и для Windows Phone, но раньше так не делали, да. Поэтому, как правило, вот вся работа с асинхронностью, ее придется переделывать слегка. Придется по-другому, особенно если мы переносим приложение с Windows Phone предыдущих версий, придется менять работу с хранилищем. Есть разница с базой данных. База данных на Windows Phone она всегда есть. На Windows 8 как бы это некие сторонние продукты. Поэтому, конечно, на Windows 8 есть там всякие вещи типа контрактов. Их придется добавлять, чтобы было все очень хорошо и в соответствии с особенностями платформы. Но это такой сценарий не очень хороший, потому что представьте себе, мы нашли ошибку в подсчете правильных слов, и в этом случае нам придется не забыть ее внести в правильные места двух проектов. Поэтому правильный сценарий следующий. Нам нужно стараться как можно больше кода сделать общим. Как это можно сделать? Ну, во-первых, очень много кода, если это какой-то серьезный проект, который использует облако, вот, можно вынести в некие общие сервисы, которые будут просто жить в облаке, и мы будем к ним обращаться. Вот. Затем можно использовать такой подход, который называется Portable Class Library. .NET позволяет создавать библиотеки, которые работают под обе платформы. Вот про это мы и поговорим на самом деле. Как можно использовать еще общие ресурсы, можно использовать как бы общие картинки, там общие данные. Это я все сейчас покажу. Вот начнем с переносимых библиотек. К счастью, значит, почему, что такое вообще переносимые библиотеки? К счастью, .NET, которые, кстати, многие говорили, .NET умер, там, да, когда появлялся Windows 8, там Microsoft сошел с ума, HTML5, JavaScript. Вот, нет, на самом деле, вот, похожие платформы, формально как бы вот тот же самый Silverlight, это не .NET, да, там, поэтому вот, похожие на .NET платформы, они обладают таким свойством, что они, в общем-то, действительно все очень похожи друг на друга. Поэтому мы можем использовать так называемые переносимые библиотеки. Это библиотека, которая в виде исполняемого файла, в виде DLL, может загружаться на различные платформы. И при создании такой библиотеки мы выбираем, под что мы хотим ее, как это сказать по-русски, таргетить, да? какие мы хотим версии .NET, чтобы она поддерживала. И это может быть, как видите, .NET Framework, это может быть Silverlight, Windows Phone, Windows 8, то, что называется .NET for Windows Store, и даже Xbox. Почему нужно это выбирать? Потому что от этого зависят возможности. Вот если есть такая хитрая матрица, в которой перечислено, что будет, если мы выберем там, определенный набор платформ. Да? Чем меньше мы выберем, тем больше будет доступно. Поэтому как бы, на практике нам нужно некий компромисс соблюдать между тем, что мы хотим получить и какие возможности, и сколько платформ мы хотим использовать. Казалось бы, если мы можем так делать, то это решает все наши проблемы. Да? Мы берем, выносим весь код в такую библиотеку, кроме XAML, и имеем счастье. Оказывается, в жизни все намного сложнее, потому что многих вещей, многие вещи очень разные. Да? Например, в переносимых библиотеках нет такой полезной вещи, как диспетчер-таймер. Работа с файлами, она делается по-разному на разных платформах. Камера, да, например, обращение к системным устройствам, типа камера, сенсоры, акселерометры и прочее, делается по-разному. И, наконец, котиков нету, да. Картинкам обращение тоже делается по-разному. Как же в этом случае действовать? На самом деле в этом случае нужно просто договориться и применять некоторый стандартный архитектурный подход, который позволит нам максимизировать количество кода, который мы переиспользуем. И этот подход — это разделение кода и пользовательского интерфейса, который называется MVVM. Смысл его состоит в следующем. Ну вот обычно, как пишут приложения, как вот наше приложение было написано, которое я вам показывал. В нем был пользовательский интерфейс, который был описан на языке XAML, разметка, да, обычная. И в нем есть логика. При этом логика, она частично находится в этих файлах типа data model, частично она находится в файле, который к XAML-страничке присоединен, и такого вот четкого разделения нету. И это плохо. Что предлагается сделать в подходе MVVM? Предлагается разделить приложение на несколько уровней. Модель, model — это модель данных, которая отображает предметную область. View, с другой стороны, это то, что видит пользователь. Это то, что на языке XAML нарисовано, да, и то, что видит пользователь. И есть некоторая прослойка, которая эти вещи объединяет. Но что это может быть? Например, если мы делаем приложение какое-нибудь типа афиши, да, там популярные сеансы в кинотеатрах, там есть страничка, там какое кино сходить сегодня. Вот для этой странички, в какое кино сходить сегодня, view это будет некий список, да, там плюс строчка с датой. ViewModel это будет класс, который выдает нам готовый вот список в кино, которое можно пойти сегодня, сейчас, отсортированный там по, либо по близости, по расстоянию, либо по дате, как, в общем, по времени, как-нибудь. А model — это некоторая сложная модель данных, где есть понятие кинотеатр, кинофильм, время сеанса, там, да, наличие свободных мест и так далее. И вот задача ViewModel — взять эти данные из модели, сформировать нужным образом их в структуры данных и подсунуть нашему view. А наш view их возьмет и покажет пользователю. При этом view с ViewModel, он не должен никак с ней сильно взаимодействовать. Почему? Потому что в идеале мы хотим добиться того, чтобы на двух платформах вот это было общее. А вот только это различалось, только XAML файлы различались. Поэтому вот это взаимодействие между view и ViewModel делается только с помощью даты байдинга. То есть мы говорим, это поле привязать к этому полю в нашем ViewModel, это поле там привязать куда-то еще. А ViewModel с модулом, естественно, работает напрямую и там берет данные, как-то их преобразовывает. У меня еще один слайд есть про то же самое. Вот, соответственно, мы хотим сделать так, чтобы вот это все было переносимым кодом, а вот это было платформенно-зависимым кодом. Но возникает проблема. Проблема состоит в том, что модул там, она часто, например, берет данные из базы данных, она часто берет данные откуда-то с файла, из диска или с сенсоров, да? А у разных платформ эти вещи сделаны по-разному. Поэтому не получается сделать вот такую красивую картинку. Приходится идти на один шаг дальше. Ну, вообще, кстати, вот то, о чем я говорю, оно может показаться слегка усложнением как бы простого. Да? Вот мы сейчас будем переделывать приложение в MVVM, и нам придется там писать какой-то лишний код. Поэтому многие люди там обычно дискутируют. Вот я очень часто дискутирую с людьми и говорю, а правильно ли всегда использовать этот паттерн MVVM, или, может быть, иногда просто лучше написать как попроще. И ответа универсального нету, потому что как бы действительно, я специально там слайд еще вот этим с военными привел. MVVM — это некое дополнительное усилие, некая дополнительная дисциплина над собой. Да? Вот, правильно ли убирать в комнате? Как вы думаете? Это философский вопрос на самом деле. Он сводится к тому, что как правильнее в интернете искать хаотически или пытаться что-то упорядочивать. Практика показывает, что не нужно убираться в комнате, нужно просто уметь хорошо все искать, да, поисковую систему сделать. Вот. А вот здесь вот как бы MVVM паттерн помогает как раз содержать все очень в большом порядке. Поэтому простая задача иногда решается чуть сложнее, чем кажется. Так вот, в нашем случае, как нам стоит действовать. Вот если мы хотим переиспользовать view и модели данных, то нам нужно сделать так, чтобы эти модели данных брали данные через какую-то абстракцию платформенно-независимую. То есть, например, мы можем сказать, вот это вот там понятие файл, которое общее для всех платформ. Бери, пожалуйста, данные из него. Или вот это понятие сенсор, там, который умеет измерять угол поворота устройства. Бери данные из него. А дальше мы делаем реализацию этих платформенно-независимых абстракций в каждом конкретном приложении. То есть мы говорим, ну, понятно, да, здесь есть некий такой абстрактный какой-то интерфейс, который описывает эту абстракцию, и мы передаем конкретную реализацию в переносимую библиотеку. Вот. Это один из подходов. Есть еще один подход, который чуть-чуть меньше мне нравится. Это он состоит в том, что мы модель данных общую, типа generic, описываем здесь, а наследуем в конкретной, в каждой платформе. Вот. Но как бы для тех, кто любит ООП, это, наверное, хорошо. Я, поскольку больше функциональное программирование люблю, я предпочитаю подсунуть какую-то реализацию. И, ну, это как бы тоже как бы такой, наверное, подход логичный. Вот, давайте посмотрим, как вот эту вот красивую концепцию реализовать на практике. Мы снова запустим Visual Studio и теперь попытаемся из этих приложений сделать как бы общий проект с общим кодом. Для этого мы добавим еще один проект сюда. И этот проект будет разделяемая библиотека классов. Переносимая, да, она, кажется, называется по-русски. У меня, видите, русская Visual Studio. Вы оценили, какой героизм пришлось мне сделать, чтобы вам показать на русской, на православной Visual Studio. Вот, я назову библиотеку Word Trainer Portable. Я выберу C-Sharp, потому что ни в коем случае нельзя выбрать Visual Basic. Вот. Но можно еще и F-Sharp, кстати, выбрать. Видите, F-Sharp поддерживается. Вот. И, значит, мне нужно .NET for Windows Store, Windows Phone 8 и больше ничего. Я хочу как бы максимизировать возможности, поэтому делаю только для этих двух платформ. Вот. И теперь я продолжаю развлекаться примерно так, как мы делали раньше. Data Model переносим в Portable Library. И пока, наверное, все. Значит, в Data Model у нас уже начнутся некоторые проблемы, потому что в Data Model мы оперируем такими понятиями, как picture, bitmap image. Да, bitmap image — слово запрещенное. Нужна платформенно-независимая абстракция, чтобы оперировать с изображениями. Это делается по-разному. Вот я на самом деле, когда писал этот код, я смотрел на то, что пишут еще другие мои коллеги. И я видел пример, где для того, чтобы изображение правильно на обоих платформах показывать, его конвертировали в byte array. И потом делали специальный конвертер, который при дата байндинге подсовывали, говорили, вот этим конвертером пользуйтесь, чтобы было хорошо. Вот. Но, по-моему, это из пушки по воробьям, потому что можно сделать проще. Можно считать, что это object, а дальше при дата байдинге ну, платформа сама поймет, что этот object на самом деле image, и можно его показать как изображение. Вот. Поэтому, но тем не менее, значит, что мне для этого пришлось сделать? Я сделал объект типа класс типа iImage, в котором внутри простите, в котором внутри живет object. Но поскольку неудобно писать как бы object, я его инкапсулировал в некий класс с хорошим названием. Вот, следующее, что мне нужно, начинается как бы вот эта с трубами картинка, да? Еще мне нужно image factory. Это абстрактный объект, который умеет имиджи генерировать по названию, да? Вот, это интерфейс. И дальше, соответственно, ну вот я, чтобы не переписывать вручную, я удалю класс Word и его просто добавлю измененную чуть-чуть реализацию. Она, в принципе, очень похожа на предыдущую, но только она берет, как бы, она содержит в себе ссылки вот на эти, на Image Factory, которые в случае необходимости все картинки там откуда-то загружают и создают. Image Factory — это типичная платформенная независимая абстракция. Вот, вот как бы класс, у меня получилась модель данных, которая повторяет почти ту модель данных, которая была, но чуть-чуть она улучшенная. Вот еще лишний какой-то namespace нужно отсюда удалить. Все будет хорошо. Вот, значит, теперь это уровень, который называется model. Теперь нам нужен еще один уровень, который называется viewModel. Значит, мы добавим сюда еще одну директорию. Назовем его viewModels. И значит, ViewModel будет соответствовать интерфейсу. Да? Вот у нас в интерфейсе было картинки, список картинок, то слово, которое нужно угадать, и результаты, да? Сколько процентов там человек набрал. При этом есть еще одна хитрость, которая состоит в том, что вот это вот взаимодействие между View и ViewModel, оно же по-хорошему должно быть двухсторонним. Почему? Потому что я нажал на кнопку, у меня какой-то список может обновиться, правильно? Ну или там я какие-то данные ввел, у меня интерфейс, он должен быть живой. Поэтому мне нужно, чтобы А при этом, чтобы все работало только с помощью дата-байндинга. Вот. Поэтому для того, чтобы реализовать правильный ViewModel, есть специальное соглашение о том, как должны выглядеть соответствующие объекты. Вот. Они должны реализовывать там специальный интерфейс identify property change. То есть когда в объекте меняется какое-то свойство, оно уведомляет интерфейс о том, что нужно перерисоваться и что-то изменить. Вот. Это такой немножко скучный процесс реализовывать такие объекты, поэтому многие люди создали специальные инфраструктурные библиотеки, которые это упрощают. Вот мы возьмем очень простой класс, готовый. Он будет называться MVVM Infrastructure. Я его в готовом виде сюда задействую. Его смысл состоит в том, что все классы, которые у нас будут выполнять роль ViewModel, они будут наследоваться от некоторого базового класса, который скрывает в себе некоторые сложности. Вот в частности, этот базовый класс, он реализует это замечательное свойство под названием identify property changed. Вот, он умеет сам определять имя свойства, которое меняется с помощью такого замечательного механизма, как caller member name, куда подставляется имя функции, имя свойства автоматически. Поэтому нам намного меньше приходится писать всякого плохого кода. Вот, и создадим, собственно, наш ViewModel. У нас одна страничка, поэтому будет один класс. Класс, например, PickChooser ViewModel. Вот, и значит, в этом классе что нам нужно? Нам нужно, во-первых, описать те свойства, те поля, которые мы будем байндить, связывать с элементами интерфейса. В данном случае это то, что у нас было переменными, становится property. Property selected word — это выбранное слово. Да, этот класс должен наследовать от вот того самого базового класса Notify Property Change Base, который мы описали в библиотечке. Вот, и, значит, selected word — это выбранное слово, the word — это правильный ответ, words — это список слов, которые нужно показать на экране. В общем-то, все. Значит, дальше еще мы добавляем ряд полей, которые для счетчиков, да, число правильных ответов, общее число ответов и результат. Обратите внимание, все эти свойства, они устроены похожим образом. Да? Вот, например, число правильных слов. Мы, когда запрашиваем свойство, просто возвращаем результат, а когда мы его присваиваем, мы вызываем специальное… мы не просто говорим там изменить что-то, мы говорим установить свойство и вызвать… То есть установить свойство, и еще к тому же понимаем, что correct меняет у нас значение поля result, поэтому мы вызываем on property changed result. И это означает, что если кто-то совершил data binding с этим классом, то соответствующий view будет обновлен. При этом в логике в самой мы будем просто присваивать значение этому полю correct, и у нас будет автоматически обновляться интерфейс. То есть вот за счет аккуратности у нас получается очень-очень потом красивая логика приложения. Ну и, наконец, конструктор и сама процедура new word, которая выбирает нам новое слово. Вот это в чистом виде, вот это вот кусочек текста, он в чистом виде логика приложения. И он, в принципе, взят из… Он очень похож на тот текст, который был написан внутри страницы ксамловской раньше. Просто он написан в другом месте и написан с применением некоторой такой правильной методологии. Вот, и на этом, наверное, мы закончили делать наш абстрактный класс. Теперь мы можем заняться приятным вычищением всякого мусора из приложения. Data model удаляется из приложения, и из Windows Phone приложения Data Model тоже удаляется. Затем из самой странички весь код тоже удаляется. Вот эти вот все переменные, которые здесь были, их нету. Он ушел у нас в общий файл. И нам нужно что сделать, чтобы реализовать это для телефона? Нам нужно, во-первых, привязать соответствующую библиотеку, в ссылках ее задать, добавить ссылку на нашу Portable Class Library. в нашем решении, World Trainer Portable, сделали. И нужно реализовать платформенно-независимую абстракцию для загрузки картинок с диска. Ну, не с диска, из проекта. Поэтому мы там создадим какую-нибудь директорию в этом проекте. Директорию. Я ее коротко назову Platform Abstractions, но, наверное, так в реальной жизни делать никогда не надо. Потому что если все объекты называть двумя буквами, то, представляете, всего можно создать 33 умножить на 33 объекта, если по-русски еще называть. Так, создать класс, который будет называться Windows Phone Image Factory. И Windows Phone Image Factory. Значит, как он будет выглядеть? Мы передаем название и возвращается объект типа iImage. Здесь нужно, конечно, чтобы ссылки на все объекты были правильно разрешены. Вот, теперь последнее, что нам осталось сделать, это сделать дата-байндинг, потому что наше предыдущее приложение, оно было написано плохо, оно было написано, мы явно присваивали полям значения. А теперь мы делаем дата-байндинг. Наше слово tb-word, оно связывается с, мы пишем binding the word.name. С картинками мы делаем связку, значит, pic.value у нас стало, потому что мы обернули дополнительно в объекте по iImage. И, значит, результат у нас связывается с полем, которое называется result. Соответственно, мы пишем binding result. И последнее, что нужно сделать, вот когда человек выбирает изображение из списка, оно должно как бы поменяться и перейти к следующему слову. Поскольку в простейшем случае у нас было как? У нас был просто метод, который мы вызывали, и метод вызывался и явным образом все менял. То сейчас так сделать нельзя, потому что нельзя вызвать метод. Кода не должно быть в странице, только data binding. Поэтому мы делаем хитрую вещь здесь. Мы вместо метода, который selection changed, мы его убираем и добавляем selected item, который будет байндиться с selected word, по-моему, это называется, selected word. И этот байндинг будет mode равно two-way. То есть это будет двухсторонний байндинг. Когда какое-то слово выбрано, оно будет отображаться правильно в этом интерфейсе. И когда мы нажимаем на другое слово, у нас будет изменяться свойство selected word, и на изменение свойства selected word будет повешено как раз обновление интерфейса. Но это уже сделано, вот если вы посмотрите во ViewModel, здесь как все сделано? Вот этот selected word, и когда мы меняем это свойство, вызывается функция new word, она меняет все как бы слова, как бы они новые появляются в интерфейсе. Давайте посмотрим. У нас, по-моему, уже приложение почти закончилось. А, я забыл сделать самое главное, я забыл создать этот ViewModel. То есть мне нужно здесь сказать new pick chooser ViewModel. И передать сюда new vp Image Factory. Вот, после этого наше приложение начинает работать. И вот оно работает. Не очень видно, чтобы приложение стало лучше, правда? Мы потратили столько сил, получили то же самое. Но обратите внимание, что произойдет сейчас. Сейчас мы возьмем наше приложение для Windows 8, сделаем его запускаемым проектом. Вот, отсюда мы тоже удалим, отсюда я уже все, что не нужно, удалил. Из текста странички тоже удалим этот самый общий код. добавим всего лишь одну платформенно независимую абстракцию, такую же, да, Image Factory. Создадим здесь папку. В ней создадим код v8 Image Factory. Ну и код в Windows 8 Image Factory будет, конечно, очень похожий. Тоже загрузки изображения. Нужно добавить ссылку на наш объект. И на bitmap image. И последний штрих это создать здесь view model, new pick chooser view model. И new v8 image factory. И мы получили приложение для Windows. А, нет, не получили пока что, да. Еще нужно data binding сделать. Я думал, что все очень все так просто. Нет. Точка value. Selected item равно binding selected word. Mode равно two-way. Binding result. Только это не result, а the word. И здесь binding result где-то еще нужно сказать. Здесь вот. Вот, и мы получили приложение для Windows 8. Прекрасно. Вот, приятно, что эти приложения, они с общим кодом. Да? Теперь мы можем очень легко вносить изменения в эту вот в ViewModel, особенно если страниц много, понятно, что мы очень сильно экономим на коде. Итак, еще несколько вещей, которые могут быть полезны. Вот здесь в этих проектах у нас были картинки, например, да, и картинки, XML-файл со словами, мы их вначале размножили в оба проекта. И понятно, что они должны лежать в каждом проекте, потому что они как бы собираются вместе с приложением и деплоится на устройство. Да? Для того, чтобы не добавлять их в проект, мы можем использовать ссылки на файлы, которые расположены в другом проекте. Типичный пример для этого — это вот XML-файлы картинки. То есть мы в этом случае будем делать что? Мы можем взять, например, из приложения данные из телефонного приложения, там этот файл pic.dict, например, взять и удалить. Вот, а взять его отсюда и перетащить, но при этом нужно нажать какую-то хитрую клавишу Alt. И у меня получается здесь ссылка на тот же самый файл, который живет физически в другом проекте. Это значит, когда мы его в одном проекте поправим, он автоматически сразу синхронизируется и поправляется в другом. И то же самое, естественно, с картинками имеет смысл сделать. То есть нужно эти картинки отсюда убить и взять и всю директорию с картинками перетащить в телефонное приложение с нажатием клавиши Alt. И у нас создаться целая директория со ссылками. Ссылки на самом деле это просто в XML-файле для Visual Studio будут соответствующие записи. И все, на диске ничего дублироваться не будет. Вот, это одна хитрость. Но, естественно, еще есть разные другие приемы. Например, можно делать вот такие вот препроцессорные штуки, как бы и говорить, что если мы под Windows 8 создаем код, то, ну, например, вот типичный пример для таймера, заголовок функции события, он различается для Windows 8, для Windows Phone. Если мы хотим брать как бы просто общий код в каком-то случае, да, то нам можем использовать if conditional для того, чтобы подставлять нужный заголовок. Но это такой скорее, ну, я бы не сказал, что это архитектурно красивый способ, да, там это какой-то хакерский прием, но тем не менее он существует. Значит, другая хитрость состоит в том, что мы можем использовать XAML User Control. XAML User Control — это элемент интерфейса, который вынесен в отдельное, как бы, в отдельное понятие, да, в отдельный там файл, в отдельный объект. И при этом, если мы будем в тупую это делать, то возникают проблемы с тем, что синтаксис, namespace у XAML разные для Windows Phone и для Windows 8. Вот. Но вот тут конкретно в MSDN-овской статье написано, как можно сделать так, как бы с учетом определенных ограничений, чтобы user control мог один и тот же вставляться в разные проекты. Смысл в этом не очень, наверное, большой есть, но бывают случаи, когда это нужно. Ну, типичный пример какая-нибудь там, я не знаю, строка поиска с иконкой, да, которую удобно объединить в что-то единое, что можно было бы и на телефоне, и на Windows 8 вставить. Вот. Ну и, наконец, есть еще такая штука, как Windows Runtime Component. Это... возможность Windows Runtime Component — это понятие как бы для Windows 8, которое позволяет взять и как бы какую-то библиотеку, существующую там, на C++, например, обернуть и использовать затем в проектах на различных языках на этой платформе. Вот. Зачем это имеет смысл делать? Ну, как бы для того, чтобы, во-первых, скрыть вот эти вот вычислительно-интенсивные составляющие. Вот. А во-вторых, как бы этот проект, потом этот компонент можно будет разделять между различными проектами на этой платформе на разных языках. Также интересный момент — это как хранить данные. Вот обычно, ну, если мы говорим про хранение данных в приложении, то возникают разные варианты. Во-первых, можно использовать аналог файлов, да, это так называемый isolated storage или локальное хранилище. Или можно использовать базу данных. По поводу базы данных, для Windows Phone есть стандартная поддержка SQL CE, которая является частью платформы. То есть можно просто так, out of the box, получить готовую реляционную, маломощную, простую базу данных. Для Windows 8 такого нету, но можно, есть много проектов, которые SQLite, например, которые можно брать и использовать, но это, как бы, опять же, будет реализовываться по-разному в двух платформах. Это значит, нам придется для доступа к данным реляционным писать свою платформенную независимую абстракцию. Что касается файлов, есть, опять же, много разных вариантов. Есть, ну, собственно, по поводу хранилища, есть, как бы, по поводу хранилища в виде файлов, есть два основных подхода. Это либо мы храним атрибут значения некоторой пары, да, если нам нужно хранить что-то типа настроек, нам нужно сказать там возраст пользователя 15 лет, там, да, например, это возраст-15. Вот такие пары, для них существует понятие application settings. И что интересно, Windows 8 вообще очень хорошо спроектирован, естественно, там есть понятие roaming settings, которые автоматически перемещаются между нашими аккаунтами на разных компьютерах. Поэтому, если мы делаем что-то для Windows 8, у нас есть понятие Application Data Settings. Они бывают локальные, они бывают roaming. Для телефона все сделано чуть-чуть по-другому. Там есть понятие Isolated Storage Settings. Видите, здесь да, здесь да, здесь нет, здесь нет. Это значит, что по-разному организуется поддержка таких хранилищ. Это жизнь, да. Что касается файлов, то... В Windows Phone 8 есть понятие Windows Storage и Windows 8. То есть хранилище самих файлов, оно может быть сделано одинаково. Но при этом в старом Windows Phone 7 есть понятие еще и Isolated Storage. Поэтому если это старый проект, то придется опять же да-да, нет-нет, делать разные абстракции. Если это проект, который вы пишете с нуля сразу для Windows Phone 8, то лучше использовать сразу Windows Storage и иметь одинаковый код для обоих платформ. Вот, еще несколько ссылок в завершение. Я, в принципе, все, что хотел вам показать, показал. Вы заметили, что я очень люблю программировать, поэтому в основном вам что-то показывал, да, а не говорил. Я не знаю, насколько вам такое стиль изложения нравится, но вот мне всегда доклады больше нравились, когда люди пишут. Я помню, кстати, когда я пришел работать в Microsoft, я выступал где-то с докладом, мне сказали, о, этот человек там типа написал код, лет через 5 он так не сможет. Вот, оказалось, что я уже лет 7 работаю, и ничего. Другие примеры, на которые можно смотреть. Есть вот такой интересный проект под названием PixPresenter. Это не то, чтобы совсем про одно и то же приложение и разделение кода. Это скорее такое приложение, которое позволяет делиться картинками с телефона на экран. То есть там используются технологии типа, не помню какие, по-моему, NFC. Для того, чтобы засинхронизировать телефон с экраном, а потом можно было вот просто жестами картинку перемещать с одного устройства на другое. Естественно, часть кода там общая. Есть проект, который называется вот Real World Stocks, показанный на конференции Build. Соответствующий доклад есть там с записью, с кодом, который можно смотреть, как делается показ этих самых котировок акций. Чем примечательно, опять же, видите, очень по-разному сделан интерфейс, то есть интересно смотреть, как подход интерфейсный различается к одному и тому же приложению Windows 8 и Windows Phone. Вот. Ну и мораль того, что мне хотелось вам сегодня показать, состоит в следующем. Платформа Microsoft, она замечательная, потому что вы можете очень похожим образом разрабатывать приложение под Windows 8 и под Windows Phone. Причем, естественно, те же самые навыки, они пригодятся и под Windows Azure, и вы можете часть кода, если этот код связан с обработкой данных, переносить туда и обратно. Поэтому это, конечно, уникальная возможность, которая есть только у Microsoft, которой можно пользоваться. И если вы задумываетесь сейчас о разработке своих приложений и сервисов, думайте сразу чуть-чуть вперед, сразу делайте их в инфраструктуре MVVM, сразу делайте переносимые библиотеки, подобие платформы, и это позволит максимизировать прибыль, присутствие приложений на рынке и так далее. Вот, у меня еще минуты две, наверное, остается на вопросы.
А?
Фокус. Ну, сейчас давайте зададим серьезные вопросы, а потом попробуем фокус. Да, если вам захочется потом задать мне какие-то там вопросы, уточнения, ссылками, там, чтобы я поделился, вот тут есть мои контакты. Вот, и я с удовольствием это сделаю. Вопросы?
Угу. Есть ли свободное приложение по DriveFrame 4, используется по Windows 7, да, и имеется база и Entity Framework, да? Меня интересует возможность перенести обменяющийся код Entity Framework, да, на Windows Phone приложение.
На Windows Phone. Но если вам нужны интенсивные операции с данными, то, как правило, Windows Phone — это все-таки некое клиентское устройство, да, которое очень хорошо подходит как некий интерфейс с чем-то таким внешним, с сервисом. Да. Поэтому в зависимости от задачи, я, конечно, не знаю, какая задача, да, но может оказаться, что удобнее данные отнести куда-то, где они будут жить в облаке, да, а телефон будет к ним там обращаться, их оттуда забирать, считывать и показывать. Вот, в этом случае у вас будет облачный сервис, в котором будут жить данные. Облачный сервис будет выдавать некоторые объекты, которые, ну, будут сразу, там, ну, типа REST-протоколы и что-то такое, они будут возникать на телефоне в виде дата-модула, ну и дальше MVVM. Вот примерно так. Еще вопросы? Нет вопросов. Насчет фокуса сейчас попробуем. Давайте попробуем. Сейчас я отключу экран. Вам хочется фокус с телефоном еще раз посмотреть или попробовать что-нибудь еще? Давайте я попробую. А?
Со всех сторон красный,
да-да-да. С ним очень хорошо показывать фокус. Это правда. Так. Ну, давайте попробуем еще раз. Значит, мне для этого нужно перейти в приложение, которое называется «Камера», и включить вам, чтобы было видно. Так, видно? Так, значит, красный телефон, синий телефон. Красный телефон, синий телефон. Где какой? Красный. Вот это красный был. Значит, мы его перемешиваем вот так раз, вот так вот два и вот так вот три. Где красный телефон? Давайте, вернее, да, где красный телефон? Вот это красный телефон. Это синий телефон. Это красный телефон. Давайте еще одну вещь попробуем. Значит, это красный телефон, это синий телефон. Я их буду незаметно менять местами. Я для этого накрою платком и поменяю вот так вот местами. По-моему, случилось чудо. Вы не находите? По-моему, случилось чудо. Мне кажется, это достойно аплодисментов. Вам так не кажется? Это чудо, друзья. Вы верите в чудо? Вика, у тебя все хорошо? Я еще попробую вам одно чудо показать. Оно, к сожалению, тоже очень технологически нетривиальное. Вот, поэтому мы попробуем сделать следующее. Вот у меня Вика здесь есть, которую вы можете поаплодировать. Вика поможет мне показать фокус. Вика отвернется, не будет на нас смотреть. А человек в аудитории, кто-нибудь, загадает число от 1 до 5 и мне его покажет пальцами. Кто-нибудь. Число, ну тут как бы, я не буду называть какое число, да, но, например, вот такое вот число мы будем пытаться мы будем пытаться Вике внушить. Нет? Такое число. Не понимаем. Хорошо, давайте усложним задачу. Сделаем совсем сложно произвольного человека из аудитории. Вот, с Викой мы могли договориться. Вот, что-то мы этого не сделали сразу. Вот, кто-нибудь хочет быть добровольцем для уникального эксперимента? Отлично. Идите ко мне. Давайте, скажите, как вас зовут?
Илья.
Илья. И кто-нибудь еще будет, соответственно, придумывать, задумывать число. Илью мы повернем. Давайте Илье поаплодируем. Илья будет сейчас отгадывать число. Вот. И, значит, кто-нибудь из аудитории будет загадывать нам число. Значит, кто? Кто? Значит, мы видели это число, и давайте теперь я буду сосредотачиваться и... Да, Илья, сколько ты прикосновений почувствовал?
Три.
Ну, почти. На экране посмотрел. А, ты видел? Это было видно.
Нет, серьезно, не видно. Серьезно посмотрел.
Серьезно посмотрел. Ну, давайте выключим, наверное, экраны, да? Если их выключить, не будет видно?
Нет.
Не будет. Окей. Ну что, еще раз будем пробовать? Илья, давай мы поставим тебя куда-нибудь вот туда, в угол, да, за экран. Так, кто загадывает число?
Я.
Какое? Так, это сложное число. Давай еще раз. Значит, я сосредотачиваюсь. Нет, сейчас я буду сначала тебе его внушать. Итак, сколько прикосновений?
Два.
Два. Это чудо, по-моему. Илья, похлопай. Илья, спасибо. Это правда было два, ты не поверишь. Нет. Можно со мной на деньги, можно со мной на деньги сыграть в наперстки. Если кто-нибудь хочет, нет?